3. Джесси зажмурилась. 6 лет назад, втайне от Джералда, она прошла 5-месячный курс психотерапии. Джесси не стала ничего говорить мужу, потому что знала, что он лишь посмеется над ней, а ей совершенно не хотелось выглядеть глупо в его глазах. Она думала, что у нее сильный стресс, и Нора Келлиган, психотерапевт, показала ей простейшие упражнения для релаксации.
«У большинства людей счет до 10 ассоциируется с Дональдом Даком».
Имеется в виду знаменитый герой диснеевских мультфильмов, утенок Дональд, совершенно бесноватый птиц, который очень легко выходит из себя.
«Который пытается унять свой буйный темперамент», — говорила Нора. «Но это простенькое упражнение действительно помогает успокоиться и привести мысли в порядок. А если человек не нуждается в эмоциональной разрядке хотя бы раз в день, то у него проблемы похуже наших».
Вспомнив спокойный и уверенный голос Норы, Джесси улыбнулась с легким сожалением.
«Она мне нравилась. Очень нравилась».
Думала ли она об этом тогда? Джесси даже слегка удивилась, обнаружив, что просто не помнит. Зато она хорошо помнила, почему бросила ходить к Норе по вторникам после обеда. Столько всего навалилось одновременно. Городской благотворительный фонд, приют для бездомных на Корт-стрит, сбор средств на новую библиотеку. «Дерьмо случается с каждым», — гласит еще одна эпохальная мудрость нового времени. Но, скорее всего, это было и к лучшему — бросить занятия. Если вовремя не остановиться, то терапия затянет настолько, что ты будешь ходить к своему аналитику до глубокой старости, а когда отойдешь в мир иной, то даже на небесах все равно приковыляешь к своему психотерапевту, чтобы всласть поваляться на кушетке и поплакаться на тяжелую жизнь.
«Да ладно. Брось, считай давай. Начни с пальцев ног, как тебя учили».
«Ну да. Почему нет?»
«Раз для ступней и пальчиков ног. 10 милых свиняток лежат к боку бок».
«Да, если учесть, что 8 из этих милашек забавно скрючены, а большие пальцы напоминают набалдашники молоточков с круглыми носиками».
2 для левой и правой ноги. Они так прекрасны, стройны и длинны».
Ну, не то чтобы очень стройны и длинны. В ней всего 5 футов 7 дюймов росту. Да и талия, честно сказать, низковата. Но Джералд всегда ее уверял, что ноги у нее по-прежнему очень даже сексапильные. И вообще, это одно из главных ее достоинств. Джесси всегда умилялась этим горячечным уверением, которые вроде бы были искренними. Но она все равно удивлялась. Неужели он не замечает, что колени у нее раздуты и похожи на наросты на стволе дерева, а на бедрах скопился лишний жирок?
3 для того, что у женщины есть. Женщина я, это нужно учесть.
Симпатичная штучка, конечно, и даже очень, по общему мнению. Но не сказать, чтобы что-то особенное. Не открывая глаз, Джесси приподняла голову, словно хотела взглянуть на ту самую, самую сокровенную часть своего тела. Но ей не надо было открывать глаза. С этой штучкой она прожила всю жизнь. С точки зрения эстетики, эта щель между ног, обрамленная колечками рыжих жестких волос, была не более привлекательной, чем плохо зарубцевавшийся шрам. Но, как ни странно, для мужской половины человечества это, в общем-то, непримечательная штуковина, которая представляла собой лишь отверстие, окруженное мышечной тканью, и являлась чуть ли не манной небесной. Этакая сказочная долина, куда стремятся дикие единороги.
«Мать моя женщина, что за чушь?» — сказала она и даже слегка улыбнулась, не открывая глаз.
Хотя... не такая уж и чушь. Эта щель — предмет вожделения любого нормального мужика, в смысле гетеросексуала. И вместе с тем они, мужики, питают к ней совершенно необъяснимое презрение, подозрение и ненависть. Все их шутки по этому поводу насквозь пропитаны злобой, Что такое женщина? Система жизнеобеспечения для влагалища.
Прекрати, Джесси, осадил ее примерная женушка. Судя по ее возмущенному тону, эта тема была ей глубоко противна. Немедленно прекрати.
Чертовски хороший совет, подумала Джесси и решила вернуться к своим упражнениям по релаксации. 4 — это бедра, слишком широкие. 5 — живот, слишком толстый. 6 — грудь, которая, по мнению самой Джесси, была ее главным достоинством. Но она всегда подозревала, что Джералду не особенно нравится ее грудь, в частности, из-за размытых контуров голубоватых вен под ее бледной кожей. Ведь у игривых девиц из его любимых журналов как бы и не было никаких кровеносных сосудов, а вокруг их сосков не росли темные длинные волоски. 7. Ее слишком широкие плечи. 8. Шея, которая когда-то была очень даже привлекательной, но с годами все больше и больше походила на цыплячью. 9. Подобие подбородка. И 10.
«Погоди! Черт, остановись хоть на минуту!» Бесцеремонно вмешался голос, который сказал, как отрезал. «Что это за кретинская игра такая?»
Джесси зажмурилась еще сильнее, напуганная его бешеной яростью еще тем, что он звучал совершенно отдельно и как бы самостоятельно. Казалось, это был не ее собственный голос, а голос какого-то постороннего злобного существа, которое пытается бесцеремонно захватить ее сознание, как демон Пазузу, вселившийся в девочку в «Экзорцисте».
Знаменитый фильм ужасов в русском прокате шел под названием «Изгоняющий дьявола».
«Ну что, не хочешь отвечать?» — спросила Рут Нири, она же Пазузу. «Хорошо, может быть, этот вопрос слишком сложный. Ладно, Джесс, я его упрощу. Специально для тебя. Кто превратил глупенькую расслабляющую считалочку Норы Келлиган в гимн самобичевания и ненависти к себе?»
«Никто», — смиренно подумала она, но поняла, что взбешенному голосу Рут Пазузу такой ответ не понравится, и поспешно добавила.
«Примерная женушка, это все она». «Нет, не она», — презрительно парировала Рут, так что сразу же стало ясно. Жалкая попытка Джесси переложить вину на чужие плечи была ей противна до нельзя. «Женушка глуповата и сейчас сильно напугана, но она, в общем-то, неплохая и всегда желала тебе добра. А у того, кто переделал считалочку Норы, были действительно злые намерения. Очень злые». «Неужели ты этого не понимаешь? Неужели ты не видишь?» «Я вообще ничего не вижу с закрытыми глазами», — сказала Джесси, и голос ее дрогнул. Она хотела открыть глаза, но что-то ей подсказало, что этого делать не стоит. Так будет только хуже. «Так кто это, Джесси? Кто вдолбил тебе в голову, что ты никчемная уродина? Кто решил, что вы с Джералдом прекрасная пара, и что он твой прекрасный принц, причем задолго до вашей встречи на той вечеринке? Кто придумал, что он — это именно то, что тебе нужно, именно то, чего ты заслуживаешь?»
Огромным усилием воли Джесси заставила этот голос, все голоса, как она очень надеялась, умолкнуть, и вновь начала декламировать считалочку, но уже не про себя, а вслух.
«Раз для ступней и пальчиков ног, 10 милых свиняток лежат к боку бок. 2 для левой и правой ноги, они так прекрасны, стройны и длинны. 3 для того, что у женщины есть. Женщина я, это нужно учесть. 4 крутые крепкие бедра. 5 плоский животик, завидно до черта».
Она не могла вспомнить дальше, и, вероятно, к лучшему, потому что у нее были сильные подозрения, что Нора сочиняла эти стишки сама, по типу дурацких, плохо рифмованных сентенций из тоскливых журналов из серии «Помоги себе сам», которые валялись на столике у нее в приемной. И продолжила уже без рифмы.
6 — моя грудь, 7 — плечи, 8 — Шейка!»
Джесси остановилась, чтобы перевести дух, и с облегчением отметила, что сердце колотится уже не так сильно. С бешеного галопа оно перешло на быстрый бег.
9 подбородок, а 10 — глаза. Глазки, откройтесь!»
Она распахнула глаза, и залитая солнцем спальня развернулась вокруг нее ярким вихрем, какая-то новая, и на мгновение почти такая же уютная, как в то первое лето, которое они с Джералдом провели в этом доме вместе. Словно время повернуло вспять, и то волшебное лето 79-го вернулось назад. Тогда все это казалось сказкой, но давно уже превратилось в замшелую древность. Джесси оглядела серые, обитые вагонкой стены, высокий белый потолок, играющий бликами света от отраженной воды, и большие окна по обе стороны кровати. Левая выходила на запад, открывая вид на пологий берег и ослепительно яркую голубизну озера. Вид из правого окна был куда менее романтичен. Кусок подъездной дорожки и ее пожилой, купленный 8 лет назад, серенький Мерседес, на котором уже кое-где появились пятнышки ржавчины. На противоположной стене, прямо над туалетным столиком, висел батик с изображением бабочки. Джесси совершенно не удивилась, вспомнив, что эту картинку ей подарила Рут. На день рождения, когда ей исполнилось 30. Отсюда, с кровати, она не видела маленькую подпись, вышитую красными нитками. «Нири, 83». Но она знала, что подпись там есть. 83-й. Еще один фантастический код. Недалеко от батика с бабочкой, на хромированном крючке, вбитом в стену, висела глиняная пивная кружка Джералда. Уродливая до нельзя и совершенно не вписывающаяся в убранство комнаты, хотя Джесси так и не собралась с духом сказать об этом мужу. С эмблемой его бывшего студенческого братства Альфа-Гамма-Ро. Альфа не пользовался популярностью в университете, и члены других братств называли его за глаза Альфа-Геморрой. Но Джералд всегда относился к нему с каким-то чуть ли не священным трепетом и извращенной гордостью. И к этой кружке он относился так же. Держал ее на виду, на стенке, и каждый год пил из нее первое летнее пиво. Этот торжественный ритуал, наряду с другими странностями Джералда, еще задолго до сегодняшней веселухи, иногда заставлял Джесси задуматься, а была ли она в здравом уме, когда выходила замуж за этого человека.
«Кто-то должен был положить этому конец», — мрачно подумала она. «Но никто ничего не сделал. И вот как все обернулось».
На стуле у входа в ванную валялись стильные юбка-брюки и легкая блузка без рукавов, которые Джесси надела в этот не по-осеннему теплый день. Ее лифчик висел на дверной ручке. Яркий свет падал на кровать, превращая мягкие волоски у нее на ногах в тонкие золотые проволочки. Не квадрат желтого цвета, который лежал почти точно посередине постели ровно в час дня, и не четкий прямоугольник, как в 2 часа пополудни, а широкая полоса, которая скоро сузится до тоненькой тесемочки. Электронные часы, стоявшие на комоде, сбились из-за перепадов напряжения. Мигая, словно неоновая вывеска над баром, они упрямо показывали 12 часов. Но, судя по тому, как падал солнечный свет, было уже около 4. Чуть позже, но уже скоро, тесемочка света поползет по кровати, а в углах и под столиком у стены сгустятся тени. В конце концов, свет тонкой нитью соскользнет с кровати и, постепенно угасая, начнет восхождение вверх по стене. Тени, крадучись, покинут свое убежище и заполнят всю комнату, поглощая свет. Солнце клонилось к западу. Через час, самое большее 1.5, начнет смеркаться, а еще минут через 40 станет совсем темно. Эта мысль не вызвала паники. Пока что не вызвала. но все-таки привела Джесси в уныние, а ее сердце похолодело от страха. Джесси попыталась представить, как все это выглядит со стороны. Вот она лежит, прикованная наручниками к кровати. На полу под кроватью валяется мертвый Джеральд. И они так и останутся тут лежать, когда на улице станет темно, и парень с бензопилой уйдет домой, где жена и детишки, тепло и уют. И пес убежит, и только треклятая Гагара останется на озере и будет тоскливо кричать. И ответом ей будет лишь эхо. Эхо. И больше ничего. Мистер и миссис Берлингейм проводят вместе последнюю ночь. Взглянув на пивную кружку и бабочку из батика, такое вопиющее несоответствие можно стерпеть лишь в доме, где живешь 2-3 месяца в году. Джесси подумала, что легко размышлять о прошлом и почти так же легко, хотя и менее приятно, строить планы на будущее. А вот жить в настоящем было тяжеловато. «Но она все же должна постараться», — решила Джесси. «Иначе все могло обернуться гораздо хуже. Не стоит рассчитывать, что какой-нибудь Deus Ex Machina явится словно по волшебству и вытащит ее из этой передряги».
Выражение буквально переводится с латинского как «бог из машины» и означает счастливую развязку трудной ситуации вследствие вмешательства непредвиденных обстоятельств.
Лучше сразу настроить себя на то, что никто не придет, и ей придется выпутываться самой. И если это удастся, то ее ждет награда. Не придется лежать практически голой и краснеть, пока помощник шерифа будет отпирать наручники, выспрашивать, что, черт побери, здесь произошло, и при этом пялиться во все глаза на ладное белое тело новоиспеченной вдовы. Ее беспокоили еще две вещи. Джесси многое бы отдала, лишь бы забыть о них хоть ненадолго. Ей хотелось пить, и нужно было в туалет. Пока что желание пить было не таким уж и сильным и не являлось большой проблемой. Но было вполне очевидно, что уже очень скоро жажда станет практически невыносимой, и она даже думать боялась о том, что с ней будет, если в самое ближайшее время не удастся освободиться и добраться до крана.
«Вот будет забавно, если я умру от жажды в сотни ярдов от 9-го по величине озера штата Мэн», — подумала Джесси, но потом покачала головой. Кашвакамак не 9-е по величине озера штата. О чем она только думает? 9-е — Duck Score, на котором она отдыхала много лет назад вместе с братом, сестрой и родителями. Задолго до голосов в голове. Задолго до... Джесси резко оборвала воспоминания. Тяжело. Неприятно. Она уже очень давно не вспоминала об озере Дакскор и совершенно не хотела думать о нем теперь. Лучше уж думать о том, что ей хочется пить.
«А что тут думать, Лапуля? Это всего лишь психосоматика. Тебе хочется пить исключительно потому, что ты знаешь, что не можешь встать и попить. Все просто».
«Просто? Да не совсем». Джесси поссорилась с мужем, и два ее резких удара вызвали у него в организме цепную реакцию, которая привела к смерти. И теперь сама Джесси переживала последствия выброса гормонов в кровь. Шок, одним словом. А жажда — один из самых распространенных его симптомов. Скорее всего, ей еще повезло. Все могло обернуться гораздо хуже.
«Но если подумать, то выход у тебя есть».
Джеральд, по сути своей, был рабом привычек. Среди его бесчисленных привычек была и такая — всегда оставлять стакан воды на своей стороне полки в изголовье кровати. Джесси подняла голову. И да, вот он стоит, высокий бокал воды с горстью подтаявших кубиков льда. Стакан, без сомнения, стоял на подносе, чтобы на поверхности полки не осталось мокрого следа. В этом был весь Джеральд. Он всегда помнил о таких мелочах. Капельки воды блестели на запотевшем стекле, словно пот. Взглянув на стакан, Джесси почувствовала первый приступ уже настоящей жажды. Она нервно облизала губы и подвинулась вправо, насколько это позволила цепь наручников. Всего лишь 6 дюймов, но тем не менее Джесси оказалась на половине кровати мужа. На покрывале виднелось несколько темных пятен. Пару секунд Джесси разглядывала эти мокрые пятна, недоумевая, откуда они могли взяться. Но потом вспомнила, как Джеральд обмочился в предсмертной агонии. Она быстро перевела взгляд на стакан с водой, стоявший на картонном кружочке с рекламой какого-то элитного пива, скорее всего, Бекс или Хайнекен. Она медленно протянула руку к стакану, очень надеясь, что у нее получится. Но нет. До воды оставалось еще 3 дюйма. Новый приступ жажды не заставил себя ждать. Горло болезненно сжалось, а язык засаднило. Хорошо еще, что он быстро прошел, этот приступ.
«Если никто не придет, или я не придумаю, как мне освободиться до завтрашнего утра, то я просто свихнусь от вида этого стакана».
Ее ужаснула безупречная логика этой мысли. «Нет уж, завтра утром ее здесь не будет. Смешно даже думать об этом. Безумно, нелепо. Да и не стоит оно того, чтобы о нем вообще думать. И перестань!» — оборвал ее категоричный голос, который сказал, как отрезал.
«Прекрати!»
И Джесси прекратила. До нее вдруг дошло, что все это совсем не смешно. Джесси даже мысли не допускала, что может тут умереть. Вот это действительно было нелепо. Но если она не соберется с мыслями и ничего не придумает, то ей точно придется провести здесь долгие томительные часы. Одной, в темноте, в компании мертвого мужа.
«Долгие, томительные и, вероятно, болезненные», — захныкала примерная женушка. «Но боль будет тебе как расплата, правильно? В конце концов, ты сама виновата. Надеюсь, я тебя не очень утомляю, но если бы ты дала ему кончить...» «Ты очень меня утомляешь, женушка», — сказала Джесси.
Она не помнила, чтобы раньше разговаривала вот так вот вслух со своими внутренними голосами. Она подумала, что сходит с ума. Но сейчас ей было на это плевать. Да и вообще на все. Джесси снова закрыла глаза.